Натаниэль сидел в кресле с высокой спинкой, обитым зеленой кожей, одном из нескольких элегантно и продуманно расставленных вокруг пентакля. Юноша нарочно принял ту же позу, что и госпожа Уайтвелл. Прямая спина, скрещенные ноги, руки на подлокотниках, пытаясь воспроизвести ее властный и решительный вид. Однако испытывал неприятное ощущение, что это ничуть не помогало замаскировать его страх. Но, тем не менее, изо всех сил старался говорить как можно более ровным тоном. «Вам следует обыскать все, до последней щелочки», — сказал он. «Там должен быть мой демон». Человечек мельком взглянул в его сторону ярко-зелеными глазами, но в целом делал вид, как будто Натаниэля здесь вообще нет. Джессика Уайтвелл произнесла: «Вполне возможно, что ваш демон уничтожен, Джон». «Думаю, я бы почувствовал его потерю, мадам», — вежливо ответил Натаниэль.
«Или же он вырвался из своих уз», — раздался ракочущий бас Генри Дюваля, сидевшего в черном кресле напротив Натаниэля. Шеф полиции заполнял собой все кресло без остатка. Он нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотникам. Его черные глаза сверкали. «Такое частенько случается с чересчур честолюбивыми подмастерьями».
Натаниэлю хватило ума не отвечать на вызов. Он промолчал. Госпожа Уайтвелл снова обратилась к своему слуге. «Мой ученик прав, Шубит», — сказала она. «Прочешите развалины еще раз и сделайте это как можно быстрее». «Слушаю и повинуюсь, мадам». Он склонил голову и исчез. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Натаниэль сохранял каменное лицо, однако в душе его кипела буря эмоций. На кону стояла его карьера, а, может быть, и сама жизнь. А Бартимеус куда-то провалился. Натаниэль поставил все на своего слугу, и, судя по выражению лиц присутствующих, все они считали, что он вот-вот проиграет. Юноша огляделся, обратил внимание на голодное удовлетворение в глазах Дюваля, жесткое, как кремень, недовольство в глазах своей наставницы, робкую надежду в глазах мистера Теллоу, утонувшего в глубине своего кожаного кресла. Глава департамента внутренних дел большую часть ночи занимался тем, что старался отмежеваться от всей этой затеи с патрулированием, и всячески критиковал Натаниэля. По правде говоря, Натаниэль его понимал. Сперва Пикадилли, потом Национальная галерея, а теперь и того чище — Британский музей. Департамент внутренних дел находился в отчаянном положении, и честолюбивый шеф полиции готовился сделать свой ход. Как только сделались очевидны масштабы причиненного музею ущерба, мистер Дюваль настоял на том, чтобы присутствовать при расчистке, и наблюдал за всем происходящим с плохо скрываемым торжеством. «Ну-с!» — мистер Дюваль хлопнул ладонями по коленям, собираясь встать. «Думаю, Джессика, я достаточно много времени потратил впустую. Подведем итоги. В результате всех трудов Департамента внутренних дел мы имеем следующее. Разрушено целое крыло Британского музея. Погибло добрая сотня экспонатов. Вредитель прошелся вдоль всего первого этажа, уничтожил или разбил несколько бесценных статуй, а розетский камень рассыпался в пыль. Виновник данного преступления так и не обнаружен, а перспектив его найти — никаких. Сопротивление порхает на свободе, точно пташка. Зато мистер Мендрейк потерял своего демона. Не особенно утешительно. Думаю, мне все-таки следует связаться с премьер-министром».
«Оставайся на месте, Генри!»
В голосе госпожи Уайтвелл было столько яда, что у Натаниэля мурашки поползли по спине. И даже шефа полиции, похоже, пробрало. Какое-то мгновение он поколебался, а потом все-таки снова откинулся на спинку кресла. «Поиски еще не окончены», — продолжала она. «Подождем еще несколько минут». Мистер Дюваль щелкнул пальцами. Из темного угла комнаты выскользнул слуга-человек с серебряным подносом, на котором стояли бокалы с вином. Мистер Дюваль взял бокал, но пить не стал, а принялся задумчиво взбалтывать вино. На этот раз тишина воцарилась надолго. Джулиус Теллоу,
прятавшийся под своей широкополой шляпой, наконец решился открыть рот.